что нового за почти месяц, который мы уже здесь. Мы посетили больше 10 мест разных. И вы знаете, конечно, еще много о чем надо рассуждать. Как я сказал, новые впечатления. Кое-что уже есть то, что можно сделать какие-то выводы. Хотел бы сказать в первую очередь для детей. Когда-то я тоже был таким маленьким, как вы. И мне говорили, что учись в школе, учи язык. И вы знаете, никогда не думал, что придется когда-то быть в Германии. А в школе преподавали немецкий язык. Так к этому относился несерьезно, вы знаете. Как все дети к учебе, да? Хотелось бы сказать, что бы вы обратили на это внимание. И иногда, так говорят, скорость звука бывает очень медленной. Что говорят детям в подростковом возрасте, им доходит к 40 годам. Как раз это время мне настало, когда доходит к 40 годам. Действительно, очень хорошо, когда человек может говорить на нескольких языках. Я сразу вспомнил святого апостола Павла, когда его в Иерусалиме арестовали, и он попросил говорить слово к народу. Помните, да? И написано, заговорил на еврейском языке, и все затихли, сделалась тишина, его все слушали. А потом, когда он сказал им о язычниках, они это не могли больше слышать, и бросали пыль, одежду в воздух. И тогда римский сотник взял его и растянул, хотел пытать. Помните, да? Почему так? А святой апостол Павел с этим сотником заговорил на каком языке? На греческом, да? Сотник так удивился, ты что, знаешь по-гречески? И совсем к нему другое отношение. Я думаю, как хорошо, если человек говорит на нескольких языках. Если вы приедете на Украину и будете говорить на немецком, вас не так будут хорошо слушать. А если заговорите на украинском, свой человек будут слушать. И так и здесь, в Германии. Если говоришь на русском, не совсем, а на немецком хоть чуть-чуть, уже слушают по-другому. Поэтому, дети, пожалуйста, обратите на это внимание, учите язык. И тот, и другой, может, и третий, английский там или какой. Поэтому это вам очень пригодится. Я хотел бы прочитать вместе с вами из первой главы Деяний апостолов с 9 стиха. В четверг был праздник Вознесения, и немножко я хотел бы чуть возвратиться к этой теме, и поделиться Словом Божьим, которым есть на сердце. Первая глава, 9 стих по 13. «Сказал это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали. И дальше я читать не буду, вы хорошо знаете эту историю. Первое, что я хотел бы обратить внимание, Иисус Христос поднялся. Старшие помнят, когда в 1961 году первый человек поднялся в космос. Что было? Какая была слава этому человеку, да? О нем говорили по всей земле. Первый человек поднялся в космос. И после этого события в бывшем Советском Союзе очень сильно стали притеснять верующих. Сказали, человек поднялся в космос, Бога не видел. Его там нет. И так дальше. Я хотел бы обратить внимание на Иисуса Христа, который уже почти 2000 лет назад поднялся. Он поднялся. Без всякого приспособления. Если этот человек поднялся на ракете, да, и была такая ему слава, то Иисус Христос как поднялся? Без ничего. Я думаю, что это чудо намного больше, да? Намного больше. И как мало мы это осознаем, даже верующие. И как мало мы воздаем славу Богу за то, что Иисус Христос поднялся на небо без всякого приспособления. Это действительно великое чудо. Я в последнее время обратил внимание на себя, и вот так иногда обращаю внимание и молодежь, и всех верующих, что мы, читая Библию, уже привыкли. Привыкли к этим чудесам, и они нас как-то больше не восхищают и сильно не радуют. А если мы немножко хотя бы вдумаемся и попробуем себя поставить на то место среди тех людей и в тех событиях, которые Иисус сделал, то мы себя будем совсем чувствовать по-другому. Один маленький пример. Совсем недавно мы тоже вспоминали, как Иисус воскресил Лазаря, да? Вот представьте себя среди этих людей. Мы приходим к могиле, уже смердит. Иисус говорит: «Отвалите камень». Как мы себя чувствовали бы там, а? Мы бы, наверное, смотрели на Иисуса и думали: «Иисус, ну зачем ты эти раны сестер раздираешь, да? Ну зачем?» И все наше внимание было бы вот в ту дверь или в то отверстие скалы. И вдруг Иисус говорит: «Лазарь, выйди вон». И умерший, которого мы похоронили 4 дня назад, выходит. Как бы мы себя чувствовали, а? Я думаю, что не очень. Наверное, немножко нас, может, и спарализовало, может быть, так, да, немножко? Страха мы набрались, как вкопанные стали. А Иисус говорит: «Развяжите его, пусть идет». Кто бы из нас решился подойти к этому и развязать его, а? Я не думаю, что кто-то из нас решился. И вот так вот мы смотрим на библейские события, иногда у нас уже так, притупилось вот это восприятие. Чудес Божий. Иисус Христос поднялся. Он вознесся на небо без всяких приспособлений. И это действительно большое чудо. И хотелось бы из этого события, такое для нас назидание взять. Иисус Христос поднялся в глазах учеников. Они видели Его, да? Хотелось бы так для нас сказать, что у каждого человека Иисус Христос в его глазах, на каком-то определенном месте. У кого-то Иисус Христос в глазах очень высоко, так как поставил его Бог на небе. Он поставил его выше всего, выше всякого слова своего. А у некоторых людей Иисус Христос до сих пор презрен и умолен, как написано в 53 главе пророка Исаия, 3 стих. Он был презрен и умолен, и мы ни во что ставили его. И до сегодняшнего дня у некоторых людей Иисус Христос умолен. Они смотрят на Него свысока. И все то, что говорит Иисус Христос, это для них не имеет никакого значения. И даже у верующих, что слова Иисуса Христа, некоторые мы принимаем, а некоторые не обращаем внимания. То есть Иисус Христос не так высоко для нас. И вот этот праздник, который мы с вами праздновали, очень хорошо, чтобы он нам напомнил, чтобы Иисус Христос в наших глазах тоже поднялся. Поднялся и был высоко. Другую мысль, которую хотел бы обратить внимание, когда ученики стояли и смотрели на небо, пришел ангел, и он сказал им: «Что вы стоите и смотрите на небо?» Я думаю, если бы сегодня ангел пришел к нам, каждому из нас, что бы он нам сказал? Я не знаю, но я думаю, что часто мне бы сказал: «А что ты стоишь и не смотришь на небо?» Мы иногда смотрим вокруг себя, мы иногда смотрим на какие-то трудные обстоятельства, на что-то видимое, а вот на небо поднять глаза не доходит до этого очереди, да? Не доходит до этого очереди. Один молодой человек подходит к пресвитеру и говорит: «Я хочу жениться, подскажите, пожалуйста, как узнать волю Божию?» Как вы думаете, что этот человек делал в данном случае? Он поднял свои глаза, да, к небу или нет? Он поднял свои глаза к небу, он хотел узнать волю Божию. А этот пастырь, он очень был мудрый, говорит ему так: «Ну а что, тебе раньше не нужна была воля Божия?» То есть, по-другому сказать: «А ты раньше не нуждался, чтобы смотреть на небо? Куда идти учиться? Куда идти работать? Ну или что сегодня делать? Тебе не надо было знать волю Божию? Только тогда ты хочешь знать, чтобы не ошибиться в жизни?» Да, это важный вопрос. Вопрос брака – это вопрос второй после спасения. И хорошо, что он стал искать. Но если бы в жизни своей он искал в мелочах воли Божьей, да, почаще смотрел на небо, то такой серьезный вопрос, как брак, обязательно Бог ответит, да, и даст уразуметь свою волю. Но этому молодому человеку, наверное, тоже бы так сказал ангел: а что ты раньше делал? Почему ты раньше не смотрел на небо? Как нам надо чаще смотреть на небо. Когда пришли женщины к гробу Иисуса Христа, от Луки 24, глава 5 стих, написано так, что они были в страхе и наклонили лица свои к земле. Положение лица какое? На небо или не на небо? Они смотрели на окружающие обстоятельства, они видели, как Иисуса Христа взяли, как Его распяли, и вот лица были их к земле. А как должны были они смотреть? Тоже на эту Пасху как-то я так обратил внимание. Сказано, когда они пришли к гробу, ангел их встретил и говорит: что вы ищете живого среди мертвых? Иисуса нет здесь, Он воскрес. И Он сказал вам, что вас предваряет в Галилее, да? Ангел потом говорит: вот я сказал вам. Иисус Христос говорил это ученикам, что Он после Своего воскресения их в Галилее ждет. Говорил или не говорил? Говорил. И когда эти женщины пришли к гробу, ангел удивляется и говорит: а что вы здесь делаете? Почему вы сюда пришли? Куда вам сказал идти Иисус? Он вам сказал: в ту ночь, в которой вы все отречетесь и разбежитесь от Меня, сразу идите в Галилею, Я вас там буду ждать. Почему вы здесь до сих пор? Идите в Галилею, Я сказал вам. Если вы Иисусу не верите, уже ангел говорит: вы идите скорее в Галилею, Он там вас будет ждать. А они? Они наклонили лица свои к земле, в печали. А должны были наоборот. Они должны были, если бы поверили словам Иисуса, должны были поднять свои лица к небу. И думали бы так: вот пятница, Христа распяли, еще пройдет суббота, и в первый день Он воскреснет, надо успеть прийти домой, прийти в Галилею, и там Его будем встречать. И их лица были бы не печальны, а какие? Радостные. И они бы с радостью ждали Иисуса. Ну, а они что? А они не смотрели на небо, да? Если так можно сказать. И лица их были направлены к земле. Иисус Христос говорил, Евангелие от Луки, 21 глава, с 26 стиха и дальше, что в последнее время будут времена тяжкие, что люди будут издыхать от ожидания бедствий. А вы, что Он говорит ученикам, а вы что должны делать? Что должны мы делать? А вы, когда все это же увидите, все то же самое, что увидят окружающие люди, вы это тоже увидите, но вы должны что сделать? Восклонить головы ваши и ожидать избавления. Мы будем видеть одно и то же. Люди этого мира, которые живут рядом с нами, они будут видеть приближающиеся бедствия. И от этого их лица будут еще ниже наклонены к земле. А люди, которые знают, куда ушел Иисус, мы то же самое увидим, но лица наши повернутся в другую сторону. Мы должны поднять. Поднимите головы ваши и ожидайте избавления. Иисус Христос сказал: ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. Куда Иисус Христос говорит смотреть? Что искать? Точно так, как когда-то ученики. Они стояли и смотрели на небо. Чтоб и мы с вами тоже чаще стояли и смотрели на небо. Чтобы и о нас так сказал Иисус, как говорил о себе, молился Иоанна, 17 глава, 4 стих: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». А теперь Он шел к Отцу. Чтобы мы, живя на земле, смотрели на небо и сделали то дело, которое Иисус нам поручил. Следующая мысль, которую хотел бы тоже обратить внимание. Что говорит им ангел? Что этот Иисус, Он, вознесшись от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Иисус Христос придет. Придет или не придет? Придет Иисус или не придет? Конечно, придет. Конечно, Иисус Христос придет. И мы знаем, что Он придет. И вот это знание что нам дает? Каждый, наверное, из своего детства помнит такие примеры, когда наши родители, уходя из дому, что-то нам поручали сделать и говорили, что мы придем. Особенно так часто бывало в пятницу, когда уходили на членские собрания, дети оставались дома. И вот обычно старались родители дать задание какое-то, да, чтобы дети были заняты. И так задание побольше, чтобы не было времени особо там баловаться. Ну а как было? Родители только за калитку, а мы своими делами, да? Да еще что-нибудь там разобьем или поломаем. И вот смотрим на часы, уже вот-вот придут. Давай быстро, быстро, быстро что-то делать, а не получается. И родители приходят, а дети потные, красные. Ну, наверное, так быстро работали, хотели все сделать, чтобы успеть. Дети знали, и мы знали, что родители обязательно придут. Но как мы их ждали? Если мы не сделали то, что нам было сказано, да, то мы ждали их в страхе, да? А когда мы сделаем то, что родители сказали, ну и чаще всего говорят, как и начальник на работе, как и родители, если что-то сделано, мы так хотим, чтобы заметили, вот мы же сделали, да? А обычно ни начальник, ни родители и не замечают даже. А мы хотим, ну что ж ты не видишь, ну я же так старался. И не похвалит, и не заметит. А если что-то не сделал, обязательно заметит. И вот так вот я хотел бы подметить, какое было у нас состояние, когда мы ждали. Мы знали, что придет, да? Но как мы ждем? Если мы делаем то, что угодно, то мы ждем с радостью. А если что-то делаем, что не угодно, как мы ждем? А мы ждем со страхом. Вот так точно и мы с вами. Мы знаем, что Иисус придет. Как мы его ждем? Если мы делаем то, что Ему угодно, то мы будем ждать Его с радостью. А если мы делаем то, что Ему не угодно, то мы будем всегда думать, ну, хоть бы чуть позже, ну, еще бы позже, еще чуть-чуть бы позже, чтобы Он еще не пришел. И Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 3 стих, что «Я приду опять и возьму вас к себе». Иисус Христос придет и возьмет к себе кого? Кого Он возьмет? Иисус Христос возьмет тех, чьи имена написаны на небесах. 10 глава, 20 стих Евангелия от Луки. И вот я уже сказал, что некоторые впечатления у меня есть, которые здесь вот получил. И самое первое впечатление, когда мы только подошли к автобусу, чтобы сюда ехать. Автобус тот, на который мы заказали билеты. Подходим, спрашиваем, такой-то автобус, да, такой автобус. Мы называем свои фамилии. Он посмотрел по списку и говорит, вашей фамилии нет. Ну, вы можете немножко представить, какие были наши чувства? Вашей фамилии, говорит, нет. Я говорю, как? Я же заказал билет за 2 недели еще, даже больше. И заплатил все, там же оплачено. Не знаю ничего, идите вот там в офис, разбирайтесь. А мне сразу мысль, думаю, точно как тебе сидела. Пришли, масла нет. Говорит, а вы идите там, разбирайтесь. Ну, если бы я пошел разбираться, автобус бы уехал, да? И что? Ну, хорошо, что мы еще здесь на земле, и мы еще можем следующий автобус, на следующем автобусе уехать. Ну, чувство такое было не из приятных. Я думаю, точно так будет в Царстве Небесном. Кто-то придет, будет стучать, а ему скажут. А следующего раза не будет. Следующего рейса не будет. Иисус Христос придет и возьмет тех, кто готов. Поэтому этот праздник Вознесения Иисуса Христа пусть нам тоже напоминает, что Иисус Христос придет. И как мы его ждем? Еще одну мысль, которую Иисус сказал своим ученикам, когда уходил. Это 4 стих, я его не прочитал. Сейчас, когда читал, и собрал их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Не отлучайтесь из Иерусалима. Иисус Христос своим ученикам сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. А 40 дней назад он им говорил, идите в Галилею, да? Смотрите, разные задания Иисус Христос давал. В тот раз ученики его не послушались и не пошли в Галилею. Они остались в Иерусалиме, они были в страхе, они закрылись двери в горнице, в которой собрались. И вот Иисус Христос их до самого вечера, можно сказать, ждал в Галилее, да? Они не пришли. Иисус Христос ангела послал, женщин послал, не помогает. Сам пришел. Уже вечером Двери дома были заперты, он сам пришел и упрекал их за неверие. Он им сказал: «Идите в Галилею». Они не послушались. И поэтому были страхи. А здесь Иисус Христос им дает другое задание. Он им говорит: «А теперь не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного». Смотрите, совсем по-другому Иисус говорит. И вот каждому из нас, тот, кто пришел к Иисусу Христу, у того, в глазах которого Иисус Христос поднялся, Иисус Христос каждому из нас дает какое-то задание. Обязательно. Какое-то дело дает Иисус Христос. И вот каждый из нас, он должен знать дело, которое поручил Иисус Христос лично мне. Иисус Христос сказал, Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих, «Кто не собирается Мною, тот расточает». Если мы не собираемся Иисусом Христом, мы расточаем. Некоторые думают, что-то я посижу на задней лавочке, и все. Молодежь у нас такой псалом поет, там есть такие слова, которые мне очень нравятся. Кто-то стал стариком, только в юность вступил, а кто-то полн юных сил, лет до ста. То есть кто-то молодой, еще полный энергии, сил, а для Бога ничего не хочет делать. А кто-то уже пожилой, и уже, может быть, и сил нет, а еще есть желание трудиться. Я вспоминаю, у нас один дедушка, он умер, когда мы уже были здесь, ему было 93 года, но раньше он уже пожилой, 90 лет, он ходил пешком на собрание 3 километра. И на каждое молодежное, когда большие молодежные общения собирались у нас в церкви, он тоже постоянно приходил. И вот я помню, на одном молодежном общении он сидит, так вот недалеко от пресвитера, служение идет, и у него такое появилось желание рассказать стих. Он зовет ответственного за это общение и говорит: «Я стих хочу рассказать». «Ну как, дедушке, откажешь? 90 лет, дедушке». «Ну, пожалуйста». И он выходит так наперед, поднимается, берет микрофон и говорит: «Ну, я же тоже похож на молодежь. 90 лет». Так все заулыбались. И он на память стих, куплетов 15, наверное, на память, без бумажки. И все так головы втянули. Я, правда, и сам стихи не могу рассказывать. Ну, не дано мне. Уже как кому что дано. Но я думаю, да. Вот лет до 100, да? А когда ему было 84 года, ну, я так в церкви немножко по благовестию ездил, по деревням. И он говорит: «Возьми меня с собой». «Ну, как, дедушке, откажешь?» «Конечно, возьму». Приехали в деревню. Так собрались пожилые люди. И он проповедь сказал, и у него такой голос хороший, тенор. Он где-то лет до 70 в хоре пел. Спел псалом. Ну, потом программа, как обычно, там стихи, пение. А он меня толкает: «Я еще одну проповедь скажу». «Ну, конечно, дядя Миша, пожалуйста, давай еще одну». Он встает, еще одну проповедь. И опять спел. Но бабушки уже все, они аж расцвели. «Ну, сколько ж тебе лет?» «Да, я еще юноша, мне 16, до 100 не хватает». Так вот. Ну, молодой человек. И вот он чем мог, тем и служил Богу. Уже в хоре его из хора попросили. Старые псалмы, которые он знал, он пел хорошо, а новые уже не мог учить. Вот он, ну, пожилой же, 70 лет. И с таким трудом он из хора уходил, а сын его был старшим регентом. Но он своего отца кое-как уговорил. Но тот чуть ли не со слезами, но пришлось ему оставить хор, конечно. Ну, а вот так вот он трудился. С удовольствием. И вот смотрите, что Иисус Христос, Он каждому человеку дал труд. В молодости, может, один, а потом другой, потом третий. Давайте будем помнить, что кто не собирается Мною, тот расточает. Тот расточает. Обязательно мы что-то будем делать для Иисуса Христа. И тоже, когда мы сюда приехали, там недалеко от Берлина нас встретили родственники, церковь там у них небольшая, тоже так вот в собрании побыл. А потом устроили такой экзамен мне. «Расскажи, как уверовал, расскажи, чем занимаешься». Я так, ну, думаю, ну что рассказать. Пока был дома, кажется, много делал чего, и времени для себя не хватало. А чтобы рассказать что-то, и вроде рассказать нечего. И думаю, вот так будет, наверное, Царство Небесное. Мы думаем, что мы так много делаем что-то, а когда мы станем перед престолом Божьим, около Иисуса Христа, и Он спросит: «А ну-ка, расскажи, что ты делал». А вот вы давайте каждый себе задайте вопрос и попробуйте дома так вот, ну, для себя подумать, что я делаю для Бога. Будет мне что рассказать или не будет? И вот действительно так вот, я говорю, такие вот новые ощущения для меня, попал в новую обстановку, и вот расскажи. Не знаю, что рассказать. И я вот так думаю, что, конечно, что-то делаем. Что-то делаем, где-то Бог благословляет. И бывает такой труд мы делаем, незаметный, может быть. И я думаю, что действительно, он любой труд для Бога важен. И, может быть, нам нечего рассказать, или нас никто не заметит. Но а Бог-то видит, Бог видит. И даже Он использует тех людей, которые о себе думали, как вот первый брат сказал, я такой маленький проповедник, но говорит, да? Когда-то Иисус Христос стоял около сокровищницы и смотрел, кто сколько туда ложил. И вот пришла одна бедная вдова, сколько положила? 2 лепты всего лишь, да? Ну как вы думаете, окружающие люди, когда увидели, сколько она положила, что они подумали? Там могла бы и не ложить, да? Не позориться. Что ты там тебе 2 лепты положил? А Иисус Христос как посмотрел? А Иисус Христос совсем по-другому посмотрел. А Он сказал, что «а эта женщина, она положила больше всех, потому что положила все пропитание свое». Те богатые, они ложили от избытка. А сколько у них оставалось? Оставалось намного больше, да? А эта все положила, у нее ничего не осталось. И Бог смотрит как на 100%. А на богатого человека посмотрел, а он только 2% положил. А 98% осталось у него. А эта женщина 100% положила, да? И поэтому иногда мы смотрим, может, на человека, так, ну что там он делает? А Бог как смотрит? Или мы на себя можем смотреть, да что там я делаю? А Бог по-другому может посмотреть. А Бог даже использует тех людей, которые были прокажены и были за городом. Помните, да, эту историю? Они были за городом, в городе голод. И вот они решили, что пойдем мы в стан вражеский, нам все равно где умирать, или там, или там. И пошли. И что произошло? И эти люди принесли в город жизнь, да? Они жизнь принесли. Эти прокаженные, отверженные люди. И так ими Бог попользовался. Поэтому даже если мы будем себя считать, ну, таким недостойным, таким маленьким, это как раз и хорошо. Вот такими людьми Бог и будет пользоваться, которые видят себя очень маленькими. Бог будет такими людьми пользоваться. Будем помнить, что, как написано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Любой труд, который мы делаем пред Господом, он не тщетен. Он не тщетен. Я думаю, что очень будет понятно это матерям, хозяйкам, которые работают дома, да? Полдня готовят обед. За несколько минут этот обед съели. Семья пришла, съела, да? Вечером спроси, что было в обед, кто вспомнит? Никто не вспомнит. А хозяйка или мама вечером падает, с ног падает, да? Ну, а что ты делала, кажется? Ну, что ты делала? Разве видно твою работу? Нет. А если она этого не будет делать, будет видно? Конечно, будет. Даже слышно будет. Поэтому тоже я здесь попал на один брак, и очень примеры такие понравились. Мне один пожилой проповедник говорил, что муж и жена, они как часы. Стрелки маленькая и большая. Вот муж – это маленькая стрелка, а жена – большая стрелка. Пока муж один раз повернется, а жена уже 12. Вот и труд. И говорит, что когда муж прибьет какую-то доску, все видят, да? Все видят, о, доска новая появилась в доме. А если мать готовит, убирает, ей не видно этой работы. А пусть попробует перестать. Сразу увидят. Поэтому, чтобы и мы могли видеть свой труд. Может быть, тот труд, который мы считаем маленький, незаметный, но он для Бога. Чтобы мы могли собирать вместе с Ним. Кто не собирает со мною, тот расточает. И хочу возвратиться на первую мысль, которую я обратил внимание, что мы не будем собирать с Иисусом Христом, если Он в наших глазах не поднимется. Если мы вокруг себя будем смотреть. Тоже вот в разных церквах пришлось побыть. И так как-то у меня отложились такие вот, ну как ступеньки. В одну церковь приехали, так все строго, все красиво, хорошо, приличный вид. Во вторую церковь приехали, тоже в собрании, так тоже все прилично, хорошо. А дома уже смотришь, позволяют себе люди разные вольности, там, ну, одежда немножко вольная такая. А в третью церковь приехали, ну, зашли, началось собрание, я думал, что это, ну, попали мы на благовестие. То есть, ну, совершенно неверующие люди. Накрашены все в серьгах. Закроешь глаза, вроде бы все правильно. Откроешь, ну, что, подожди, где я нахожусь, ничего не пойму. Точно как сказано в Писании, голос Иакова, да, а руки, руки Исава. Вот, хоть глаза не открывай. И вот так вот и у нас бывает. Я потом спрашиваю, а почему так? Ну как, мы же должны быть похожи на людей этого мира, чтобы они приближались к Богу, чтобы мы барьеры не строили там. Ну а на небо, когда мы будем смотреть? На людей-то мы посмотрели, чтобы они, а на небо? А как Бог на нас на это посмотрит? Нам все равно. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы Иисус Христос поднялся в наших глазах, чтобы мы почаще смотрели на небо и делали то дело, которое Иисус Христос нам поручил. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Помолимся Богу об этом.